Беседа, листая календарь. 10 февраля – день памяти великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. 10 февраля 1837 года не стало Александра Сергеевича Пушкина. Почти два века прошло, но в этот день мы неизменно чтим память нашего великого соотечественника, изучаем его биографию, размышляем о его жизни и смерти. Лучше, чем Лермонтов, не скажешь. Погиб поэт, невольник чести, пал оклеветанный молвой. Действительно, в прямом смысле этого слова Пушкин оказался невольником чести. Ведь Александр Сергеевич принадлежал к старинному дворянскому роду. Его мать была внучкой Абрама Ганнибала, видного военного деятеля при Петре I. Дворяне в то время только так могли смыть позор оскорбления со своего имени – дуэлью. И хотя дуэли при императоре Николае I были официально запрещены, известно, что они постоянно происходили. Была ли причина для дуэли? Об этом много спорят литературоведы и историки. Одни доказывают, что Наталья Гончарова принимала ухаживание Жоржа Дантеса. А если это так, то да, причина была. Другие не менее аргументированно утверждают, что жена Пушкина была абсолютно чиста, а дуэль была грязно спровоцирована недоброжелателями поэта. Но в любом случае, в сложившейся ситуации, Пушкин не мог поступить иначе. Как дворянин и человек чести не мог. Уж очень навязчивыми, длительными и широко известными стали отвратительные слухи о его жене. Надо сказать, что дуэль могла состояться и раньше. Уже в 1836 году в светском обществе ходили слухи о том, что Дантес оказывает знаки внимания жене Пушкина и что она, якобы, принимает ухаживание. Эти слухи привели к тому, что Пушкин вызвал Дантеса на дуэль. Но всего через несколько дней после вызова Жорж Дантес сделал предложение руки и сердца Екатерине Гончаровой, сестре Натальи Николаевны и, соответственно, своячнице Пушкина. Коль скоро Дантес стал женихом Екатерины, Пушкин был вынужден отозвать свой вызов. Но даже после женитьбы на Екатерине Гончаровой ухаживания Дантеса за Натальей Николаевной не прекратились. 7 февраля 1837 года поэт отправил барону Геккерну, приемному отцу Дантеса, письмо, в котором, чрезвычайно резко характеризуя как отца, так и приемного сына, отказал им от дома. Отправляя письмо, Пушкин не мог не знать, что оно носит явно оскорбительный характер и приведет к новой дуэли. Действительно, в тот же день барон Геккерн объявил Пушкину, что Жорж готов принять вызов. Всех всегда возмущает вот этот колоссальный дисбаланс, неравенство сторон. Ибо кто стрелялся? Пушкин – солнце русской поэзии и некий приехавший в Россию француз повеса. Да, величины несопоставимые. Но таковы были времена и нравы. Француз по происхождению. Дантес приехал в Россию с целью сделать карьеру. Ему пожаловали звание поручика кавалергардского полка. Он стал приемным сыном голландского посланника в Петербурге барона Геккерна. Но вот что писал сын историка Николая Михайловича Карамзина, полковник Андрей Николаевич Карамзин. Эти два человека, не знаю, с какими дьявольскими намерениями, стали преследовать госпожу Пушкину с таким упорством и настойчивостью, что в один год достигли того, что почти свели ее с ума и повредили ее репутации во всеобщем мнении. По воспоминаниям современников, Дантес был красив, хвастлив и самоуверен. Ему шла кавалергардская форма, он пользовался успехом у женщин. Ему определенно нравилась Наталья Николаевна. Но позвольте, кому же она не нравилась, первая красавица Петербурга? Он начал открыто ухаживать за ней. А она, возможно, из-за своего простодушия, не умела дать ему должного отпора. Весь Петербург судачил об этом. К тому же Пушкину стали приходить гнусные анонимные письма о том, что он рогоносец. Дуэль становилась совершенно неизбежной. Василий Андреевич Жуковский кратко обозначил в своем дневнике состояние Пушкина в роковой день, причем особенно подчеркнул его настроение. Встав весело в 8 часов, после чаю много писал, часу до 11, потом обед, ходил по комнате, необыкновенно весело пел песни. Далее Жуковский комментирует: «Веселое настроение Пушкина в день дуэли, конечно, не отражало внутреннего состояния поэта. Это было нервное возбуждение, безмерная усталость, стремление любым путем выйти из создавшегося положения и большая выдержка, позволявшая ему за несколько часов до дуэли работать над статьями для «Современника». Секундантом Александра Сергеевича стал его лицейский товарищ Константин Данзас. Вдвоем в то роковое утро они сели в сани и отправились через Троицкий мост к месту дуэли за Черной речкой, близ так называемой комендантской дачи. Когда все приготовления были окончены, противники встали на свои места и начали сходиться. Пушкин сразу подошел вплотную к своему барьеру. Дантес выстрелил, не дойдя одного шага до барьера. Пушкин упал. Уже лежа он сделал свой ответный выстрел и ранил Дантеса в руку, но ранение оказалось совсем легким. Говорят, будто пуля отскочила от пуговицы мундира. К заявлению врача о безнадежности своего положения Пушкин отнесся с невозмутимым спокойствием. Можно ли было спасти поэта? На этот вопрос ответили известные советские хирурги. В 1937 году академик Николай Бурденко сообщил Академии наук, что меры, принятые врачами Пушкина, были бесполезны. А в наши дни даже хирург средней руки вылечил бы его. Набережная Мойки и все прилегающие к ней улицы, вплоть до Дворцовой площади, были заполнены толпами народа. Чтобы поддерживать порядок на улицах, были выделены воинские наряды. Известна записка, которую император Николай I написал поэту, узнав, что тот умирает. «Если Бог не велит нам уже свидеться на здешнем свете, посылаю тебе мое прощение и мой последний совет – умереть христианином. О жене и детях не беспокойся, я беру их на свои руки». Надо сказать, что царь сдержал свое слово. После смерти поэта назначил пенсию Наталье Николаевне и детям, оплатил из казны долги поэта. Через 2 дня после дуэли, 10 февраля, Пушкин скончался в 2 часа 45 минут в своем доме на набережной реки Мойки. Похоронен он был 18 февраля на кладбище Святогорского монастыря в Псковской губернии. После дуэли с Дантесом Пушкин прожил еще 46 часов и 15 минут. За это время он успел дать ряд распоряжений, в том числе попросить Николая I о помиловании своего секунданта Данзаса. Жорж Дантес был арестован, предан военному суду, который приговорил его за участие в дуэли к повешению согласно существовавшим законам. Но при прохождении по инстанциям приговор постепенно смягчался. Россия столкнулась с правовой неурядицей. С офицерами-иностранцами нельзя было обходиться по всей строгости российских законов. Но по распоряжению императора Дантес был выдворен за границу с лишением всех офицерских патентов. Его приемный отец, нидерландский посол барон Геккерн, также был выслан из Петербурга. Константин Данзас сначала содержался в крепости, потом был также приговорен к смертной казни, затем к разжалованию и лишению наград. Правда, и этот приговор был также отменен. Но Данзасу так и не разрешили попрощаться с умирающим поэтом. Что касается Натальи Николаевны, что бы они ни говорили, доподлинно известно, что она подарила Пушкину простое человеческое счастье. «Я женат и счастлив. Одно желание мое, чтобы ничего в жизни моей не изменилось», писал поэт своему другу Петру Плетневу вскоре после свадьбы. Наталья Николаевна родила поэту 4 детей. Она тяжело пережила смерть мужа, даже заболела. Осталась в 25 лет с 4 детьми на руках. Последующие годы жила очень скромно и небогато. Сама воспитывала и обучала детей, так как денег на учителей не хватало. Так продолжалось 7 лет. В 1844 году Наталья Николаевна, отправившись в Ревель для поправки здоровья, знакомится с Петром Ланским, другом ее брата, и вскоре выходит за него замуж. В этом браке она прожила еще почти 20 лет и родила еще 3 детей. По воспоминаниям современников, брак был вполне благополучным. Но нельзя не упомянуть об одном интересном факте. Сохранились свидетельства, что до конца жизни, в пятницу, а именно в пятницу, умер поэт, Гончарова никуда не выезжала, предавалась печальным воспоминаниям и целый день ничего не ела. Долго в русской литературе, да и в российском обществе, отношение к Гончаровой оставалось резко негативным. Цветаева написала уничтожающее. «Сон или смертный грех? Быть как шелк, как пух, как мех, и не слыша стиха литого, процветать себе без морщин на лбу, если грустно, кусать губу, и потом в гробу вспоминать Ланского». В наше время отношение это заметно корректируется, и многие исследователи сегодня рисуют образ скромной, любящей, безупречной и преданной жены, все преступление которой состояло в ее неземной красоте. И еще одно. Конечно, о гении невозможно судить по законам общепринятым, и все же нельзя не изумляться, как много успел Александр Сергеевич сделать за отпущенные ему 37 лет. Он полностью реформировал российскую словесность, задал невероятно высокую планку поэтического творчества, написал превосходные произведения практически во всех жанрах, стал автором непревзойденных шедевров поэзии. На весь мир прославил русский язык и Россию. С подачи писателя и мыслителя Владимира Адоевского мы часто называем Пушкина солнцем русской поэзии. А ведь точнее и не скажешь. Недостижим. Сияет, все освещает блеском стиха литого и венчает собой всю нашу великую русскую литературу.